Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, добрый день! Уже практически добрый вечер, если смотреть на самом деле за окно. Эта темнота зимняя вообще угнетается совершенно.
Псевдо-зимняя.
Ну да, да, да. Но я думаю, мы все-таки взбодримся и поговорим сегодня очень-очень активно, учитывая нашу тему. Но перед тем, как приступить к теме, напоминаю, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зоны» в прямом эфире. Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И наш... третий пилот,
который у нас обозначен как рейнджер.
Вот так, значит, да? Хорошо.
Прекрасная, замечательная дама, которую мы уже давно не видели, безумно рады видеть.
И очень соскучились.
Да, сегодня.
Я тоже очень
сегодня
соскучилась.
Надеюсь, вы вообще помните, кто это, и тоже соскучились. А кто не помнит, напоминаю, Маруся Иванова, наш прекрасный соведущий одно время... генератор идей вообще этой передачи. Наш звездный состав.
Всем привет, очень приятно здесь оказаться спустя год и увидеть свое лицо, вот недалеко от Наташи там стоит. Очень интересно.
Я думаю, сегодня эфир будет очень, первое, теплым, второе, уютным, третье, надеюсь, информативным. А учитывая то, какую тему мы будем обсуждать, он еще будет очень трогательным, как вы думаете?
Трогательным?
Да, сказали это одновременно.
Я думаю, трогательным. Вообще обсуждаем сегодня, ну, я даже не знаю, как описать. Ну, важный кусок вообще вот вселенной.
Всей индустрии сериалов, я бы сказала.
Да, всей индустрии сериалов «Доктора Хауса».
Которому 15 лет в декабре сего года.
15 лет с момента выхода первой серии, если что. Оксана, ну что, начнем по стандартному, да? По стандарту.
Раз пришел наш третий пилот, он же рейнджер, значит, все делаем в традициях old school, то есть начинаем с того, кто как погрузился в эту тему.
Друзья, вы тоже, кстати, можете отвечать нам в комментариях по поводу того, как вы познакомились с сериалом «Доктор Хаус», какие эмоции вы испытываете.
Мне очень интересно, есть ли хоть один человек, который после «Доктора Хауса» поступил в медицинский?
Да.
Потому что вот когда я училась в школе, люди смотрели «Доктора Хауса», все такие: «О, я хочу быть медиком». И мне интересно, есть ли хоть один человек, который действительно пошел в медицинский, а не просто хвастался этим?
Ну вот, еще такой вопрос вам для затравочки. Ну и начнем, наверное, ну, с Оксаны.
Стандарт
по полной. Оксана, как ты дошла до жизни с доктором Хаусом? Что, как обычно, для работы? Или что-то поменялось в этот раз?
Ну, чуть-чуть, немножечко поменялось в настройках. То есть я планировала посмотреть действительно для работы. Много очень об этом слышала. Планировала посмотреть. Образ доктора Хауса очень запоминающийся. Более того, я уже несколько раз его использовала в своих презентациях. Вот, когда рассказывала про массовую культуру.
То есть, подожди, ты его использовала в презентациях,
yes,
но не смотрела.
Да!
Бесчеловечно.
Вот так вот. Но я решила, что образ Хью Лори настолько фактурен, что просто вот в линейке милых социопатов его просто невозможно не использовать. Я его поставила рядом с
Хью Лори. Милый социопат?
Хью Лори милый.
Его персонаж.
Я бы сказала, что он обаятельный персонаж, но не милый.
Ну, хорошо. Многие фанаты сказали бы: «милый» и точка. Но, и даже,
Оксана,
не спорь.
У тебя любовь к британцам, это вот... Ну, есть такое, не отрицаю.
Очень глубоко. Но это влияет на мой выбор, конечно. Вот. Я думала, как же это все посмотреть, как же это все успеть. И тут у нас с мужем стала серьезная проблема.
Закончили все сериальчики?
Закончились сериалы, которые нравились бы обоим. То есть, ну, я считаю справедливым, если мы что-то смотрим, чтобы одинаково было хорошо обоим. Вот, мы посмотрели ТБВ, «Теория большого взрыва», мы посмотрели «Детство Шелдона», а дальше у нас стал ступор. Что же смотреть? Я предложил: давай «Доктора Хауса» посмотрим, все равно по нему эфир, все равно я буду это смотреть, ну, давай. Включили первую серию, ну что, ну как-то вот, как-то не очень понятно. Я говорю: давай посмотрим еще, чтобы врубиться в сериал, нужно, чтобы было хотя бы несколько серий. Начали смотреть, и потом все, завязли. Ну что смотрим, давай что-нибудь посмотрим. Ну что, ну конечно, «Доктора Хауса». И так и подсели. Вот, и нам обоим хорошо. Вот это наше времяпрепровождение в милые вечера. Темные долгие.
Маруся.
Я не могу вспомнить, на самом деле, как я дошла до такой жизни. Я могу вспомнить, как я от нее отошла. Я помню, я как сейчас помню тот день, когда выходила последняя финальная серия «Доктора Хауса».
«Лебединая песня», да, по-моему, она как-то так называлась?
Она называлась очень грустно, это все, что я помню. Но то, что это было, когда училась в школе где-то классе в 9-м, наверное, или в 8-м, и я шла домой, ожидая то, что вот я приду, сейчас выйдет с субтитрами, вот самое оно, с английским, я посмотрю, вот завершается, это же целая эпоха. Я тогда смотрела его, по-моему, запоем, вот, собственно, с сезона с 4-го, как я его нашла, и, собственно, ждала, пока выйдут все серии и так далее. И, в общем, я прихожу домой и собираюсь, так, ладно, я сделаю уроки, как приличная школьница, я сделаю сначала уроки, потом буду смотреть сериальчики. Потом я сажусь ужинать. И за ужином приходит мой отец, говорит, а я вот, кстати, ехал сейчас в машине, там сказали, вот, «Доктор Хаус» завершается, вот, ну, ты же его смотришь, и рассказал мне, чем все заканчивается. Ну, вот заканчивается он, вот, не буду спойлерить, вдруг все-таки люди еще не посмотрели, не буду прямо так же, как мой отец. Ну, то есть, это был самый величайший облом в моей жизни, наверное, по всем сериалам. Больше я зарекалась смотреть такие длинные сериалы, потом, правда, на следующее лето посмотрела «Друзей». Слава богу, там нечего спойлерить.
А после этого ты посмотрела еще «Игру престолов».
«Игру престолов», да.
Но там, на самом деле, не так уж и больно.
То есть я не помню, как я увязла в эту трясину, но отлично помню, каким обломом это все закончилось. Потому что...
То есть «Доктор Хаус» и здесь нанес тебе травму.
Он нанес мне... «Доктор Хаус» мне не нанес травму. Мне нанес травму его финал, проспойлеренный мне. Это было очень обидно. Наташа, а вот ты, как это произошло?
Да не помню я, как это произошло.
Да что ж такое-то, беспамятные девушки.
Ну, 8 сезонов, 15 лет сериалу.
Просто, ну, вот в отличие от тебя, Оксана, мы посмотрели очень и очень давно. Я еще помню, что сериал по нашему телевидению шел после 11:00, потому что считала, что это сериал для взрослых исключительно.
Ну, конечно, на Хиллари можно смотреть только взрослым.
Только взрослым можно смотреть.
А то просто беда.
Да. Вот. И я уже потом, когда я смотрела частями, какими-то общая картинка была, мне очень нравилось. И потом уже, когда я переехала, начала учиться в университете, полностью пересмотрела сериал, а потом еще раз. Потом еще раз молодым человеком.
Ой-ой-ой.
Еще раз молодым человеком. При том, что я не могу сказать, что я вот прям совсем безумный фанат этого сериала, но он вызывает какое-то вот умиление.
Сердечко от дороги,
да,
каждый раз.
Да, да. Например, мой молодой человек вообще считает, что ну, лично для него самый лучший сериал — это «Доктор Хаус», после этого первый сезон «Настоящего детектива».
Вот ты что... знаешь, я солидарна с ним на самом деле.
И у нас тут за кулисами шла дискуссия вместе с другими участниками «Теос Медиа». Вот, и на самом деле очень многие любят «Доктора Хауса», но при этом очень странная ситуация. Буквально на днях общалась со знакомой по поводу «Доктора Хауса», на что она мне так ответила: кто вообще сейчас смотрит «Доктора Хауса»?
Ответ, я могу сразу ответить, мои знакомые подростки смотрят поголовно. Я была очень удивлена, куда бы я ни приехала, причем как религиозная, так и нерелигиозная. Недавно была в православном лагере, куда меня пригласили для мастер-класса с подростками, просмотр каких-нибудь сериальчиков и обсуждения. Те, кто не смотрел «Доктора Хауса», те радостно на него подсели после наших просмотров. То есть это смотрится очень органично для них. То есть скажешь «Доктор Хаус», все в курсе, кто это такой.
Ну, кстати, да, это не доктор Тырса, в конце концов.
Вот-вот.
Ну, так-то да.
Но, кстати, еще большой плюс «Доктора Хауса» — очень хорошая русификация. То есть, в принципе, если люди смотрят с озвучкой, то есть где найти хорошую озвучку, потому что он нашел на телеканале «Домашний», если не ошибаюсь, давным-давно. И там приятные голоса.
И есть... сейчас он идет по пятницам.
Ага, то есть он сейчас еще где-то идет.
Идет по пятницам. Не так давно мне сказала об этом моя подруга, которая смотрит его сейчас по телевизору.
Мне вообще кажется, что «Доктор Хаус» — это из того типа сериалов, которые, ну, будут актуальны, вот правда, всегда. Вот есть «Друзья», сериал про дружбу.
Классика ситкома.
Да, вот, а есть «Доктор Хаус». Но мне кажется, знаете, это тоже какая-то классика, потому что вот вспомнить настолько качественных сериалов про врачей, причем про врачей каких-то нестандартных, я вспомнить, ну, вот не могу.
Но,
после «Доктора Хауса» потом уже... пошел ряд сериалов, в частности, это «Хороший доктор», да, который сейчас...
О, «Хороший доктор», да, это сейчас он выходит, третий сезон, он уже, по-моему, вышел. Это от создателя же «Доктора Хауса», и, честно говоря, о «Хорошем докторе», мне кажется, он исправил все то, что 15 лет назад он набедокурил, и где думал, так, надо подчистить вот эти вот концы, потому что там невозможно. Вот, он, то есть сериал еще более шикарный, чем «Доктор Хаус», мне кажется, он может стать ему, ну, если не заменой, конечно.
Альтернативы.
Альтернатива отличная, то есть я его смотрю с удовольствием, при том, что там играет Фредди Хаймер, всем известный, вот этот лопоухий мальчик из «Чарли шоколадной фабрики», из там «Спайдервик хроники», вот этот вот маленький пацаненок, который выглядит свои 20 с чем-то на 14, но выглядит всегда прекрасно. Вот, ну то есть просто по «Доктору Хаусу», мне кажется, сериал «Доктор Хаус» в мире сериалов — это то же самое, как, наверное, явление Артура Хейли в литературе. То есть потому что, когда он начал профессионализм какой-то вносить в развлечение, то есть ты не просто смотришь и такой, а, вот, медики бегают, ну, вот, конечно, красавчик-медик сейчас спасет эту красивую пациентку, потом у них будет бурный роман и, ну, все по классике. Нет, а то, что началось, действительно, начали копаться глубже, начали входить в профессию и начали, в принципе, доносить эту профессию до зрителей, то есть всем стало интересно, ну как же так, я хочу быть медиком, я хочу быть как «Доктор Хаус».
Вообще, если говорить про вот медицинские сериалы, про сериалы про врачей, мне кажется, два самых, ну три самых известных — это «Клиника», но это такое типа ха-ха-ха, хи-хи-хи.
Но «Клиника» — это «Друзья» плюс «Доктор Хаус».
Да, вот, есть «Доктор Хаус», это, в принципе, достаточно серьезный сериал. Есть такая мелодрама «Анатомия страсти». Или «Анатомия Грей» еще ее называют, кстати, достаточно неплохо, если вы любите мелодрамы и разжеванные очень длительные по времени вот сериал. И я точно знаю, что вот, например, к «Анатомии страсти» много претензий в плане того, что, ребят, так не бывает.
Но ни один... «Доктору Хаусу» тоже есть претензии.
К нему есть претензии, насколько я слышала, по медицинской части. Хотя знакомые мне врачи, которых я тоже опросила, мне же было интересно, они ругают, если они ругают «Доктора Хауса», то все-таки за его образ, за образ персонажа, но не за то, как показана медицина. Но я слышала и другое мнение, что бывают случаи некоторого упрощения, видимо, для эффектности показа этого всего на экране. Есть эти претензии, но вместе с тем, насколько я знаю, люди отмечают достаточно профессиональный, тем не менее, подход к медицинским проблемам. Недаром у сериала, не поленилась, посмотрела, есть медицинские консультанты. И, более кстати... того, я была удивлена, узнав, что у ряда актеров люди, их родители, врачи. Хью Лори в одном из своих интервью он сокрушался по поводу того, что он, притворяясь врачом, получает больше денег, чем его отец, работающий реальным врачом. Понятно, что это некоторая поза, как все, что делает персонаж Хью Лори, но само по себе показательно. То есть люди более-менее себе представляют профессию. Вот что важно.
Но, кстати, все косяки, которые были именно медицинские неточности, они были в первых трех сезонах. Как, собственно, главная проблема, сюжетная дыра «Доктора Хауса», никто не рассчитывал, что сериал станет популярным. Ну, просто никто не рассчитывал. В него не верил ни продюсеры, ни, собственно, Хью Лори, который говорит, когда я переезжал в Америку, он же до этого снимался все-таки у себя на родине, как нормальный британский человек. Вот. Когда все переезжали в Америку, его сотрудники, ну, ребята, которые играли там Чейз, Кэмерон, они все там начали скупать себе жилье. Ну, один раз живем, как говорили они. А он все еще жил в отеле. То есть все первые, там, первый сезон он точно жил в отеле. Потому что он точно думал, ну, кому может понравиться вот это? До этого он вообще думал, что как бы главным героем будет Уилсон, а не вот этот вот мерзкий, саркастичный дядечка небритый. Поэтому, в принципе, мне кажется, проблема бюджета была в этих медицинских неточностях, когда там говорят, ребята, давайте сделаем ему МРТ, а на самом деле показывают аппарат КТ.
Ну, например, да. Вот, я по своей линии тоже познакомилась со всякими медицинскими делами и смотрю на это, правда, конечно, не как врач, как пациент, но я больше смотрю из серии «Ой, а я тоже там была, а я была в этой трубе, а я была и там, и там», и ты чувствуешь, что-то в этом есть родное. такое вот греющее душу. Хотя клиника не нашинская, подход не нашинский, но аппаратура-то узнаваемая. И сразу тебе это греет душу. Вот про врачей не знаю, к вопросу Маруси, пошел ли кто-то действительно в медицинский под влиянием доктора Хауса, но я слышала и от друзей, и сама лично про пациентов, которые узнавали у себя, ну, узнавали у себя
волчанку?
Нет, волчанку нет. Волчанка – это отдельный прикол, конечно, этого сериала. Но, короче говоря, что на медицинские решения ряда людей влияло то, что они посмотрели. Вот. Серии доктора Хауса все-таки в основном не про банальные какие-то случаи. Проблемы. Да. Хаус, как и Шерлок, что Конан Дойловский, что BBC-шный, что наш, интересуется случаями какими-то необычными, где обычные специалисты разводят руками и не понимают, что происходит.
Но это, кстати, неудивительно, потому что, опять же, создатель сериала, собственно, Дэвид Шор, он же пришел в доктора Хауса, он начал писать сценарий, хотя изначально он работал именно с полицейскими детективами, то есть у него там была и полиция Нью-Йорка, и что-то еще, и его, собственно, как затянули в этот проект. Ему сказали, ну вот смотри, вот ты пишешь детективы, да, ты ищешь, кто убийца. Вот смотри, убийца – микроб. Давай так.
Пиши.
Вот так.
Но это и получилось как медицинский детектив. А в том числе, я думаю, что это помогло собрать часть аудитории, которая любит детективы. Но ну, потому что это все сделано именно так. Недаром тоже в этом плане банальнейшая мысль, что доктор Хаус – это тоже Шерлок.
Ну, конечно. Уилсон – это тот же Ватсон.
Конечно.
Более того, да. У доктора Хауса и номер дома-то совпадает.
Да. То есть это все сделано специально, и подход Хауса очень похож на подход Шерлока. На самом деле, любого Шерлока.
Как он любого детектива.
Ну, такого выдающегося детектива, у которого помимо очевидных способностей и профессионализма есть чутье.
Ну, а еще у всех есть странности.
Большие странности.
Вот, да. Вот у доктора Хауса тоже очень много больших странностей. Мне кажется, этим он, кстати, и привлекает, вот как персонаж.
Пристрастие к наркотикам ты называешь странностью, да?
Слушай, мне кажется, там кроме этого...
Пристрастие к музыке. Как у Шерлока, кстати, опять же.
Но надо сказать, что Шерлок в любом случае был списан с доктора.
Разумеется, что, да. Хронологически это
вполне,
так.
Вполне разумно, что Хаус пришел к этому же.
Но мне кажется, что, кстати, Хаус, он такой не потому, что он употребляет наркотики, и, то есть все вот эти вот его необычности — это последствия наркотиков, а просто потому, что он сам такой немножко необычный.
На самом деле, к образу самого персонажа существуют вопросы. Я встречала людей, которые считают, что сам персонаж сделан психологически недостоверно. Я спрашивала, почему так, почему его считают недостоверным, вот, и получила ответ, что человек, почти цитирую, с таким почти мистическим чутьем не будет столь дешево демонстративен. Здесь люди видят противоречия. Я, например, вот подумавши, особо его не вижу, потому что мне кажется, что любые способности, а чутье, диагностическое чутье – это способности. Мистические они или нет, это уже другой вопрос. Это просто способности. Какое влияние они оказывают на характер, но вряд ли такое прямолинейное. Это же не касается какого-то самоощущения личности. По самоощущению доктора Хауса это вообще отдельная песня, отдельный разговор. Тот факт, что он обладает гениальными способностями, не делает его еще взрослым человеком и никак не спасает от обиженности на весь мир. И почему бы ему не быть дешево демонстративным?
Я не могу сказать, что он дешево демонстративен. Мне кажется, с его профессионализмом, его демонстрация всего того, что он может сделать, и плюнуть, и палкой побить, мне кажется, вполне себя оправдано. Почему бы и нет?
Но он при этом еще немножко как подросток себя ведет. Одно дело, когда он подкалывает пациентов, и при этом он им помогает на самом деле. То есть я еще до того, как посмотрела доктора Хауса, поняла, что я бы хотела, чтобы мои лечащие врачи были на него похожи чем-то. Мне нравится этот стиль, например. Если я имела дело с врачами, которые были на него похожи, мы сразу находили общий язык. Ну, то есть,
тебе я не знаю, в каких больницах ты находишь врачей, которые похожи на доктора Хауса, потому что...
Тебе дать номер телефона, Маруся?
Не надо.
Что тебе не нравится, скажи? Мне кажется, он сам по себе бодрит, даже если он тебе говорит какие-то неприятные вещи.
Он интересный, но да, я прикольный. Не знаю, с точки зрения пациента, хотелось ли бы мне, чтобы меня лечил такой человек? Да, но можно подальше от меня?
Почему, Марусь? Ну,
нет,
почему?
Мне кажется, знаешь, тот момент первичной адаптации притерки. Вот если вы сошлись как-то, то дальше все норм.
Если меня лечит врач,
можно не унывать, понимаешь? Вот как с таким врачом унывать?
Если меня лечит врач, главное, чтобы у него был диплом врача, и он был профессионалом. Остальное уже не важно. Будет он то еще скотиной или хорошим и добреньким, это уже
ну,
его проблема.
У меня лично доверие больше к человеку, который похож на Хауса, в том, что касается медицины. Может быть, мне самой как-то ближе этот подход такой, ну, который не драматизирует то, от чего и так худо. Вот, и при этом достаточно точно тебе говорить, чего, как и куда. У Хауса очень точный ум, ну, собственно, как и у Шерлока. То есть он сразу, сходу говорит несколько важных вещей. Вот. И меня, например, это бодрит и держит в тонусе. Как говорила одна моя подруга, когда у тебя унылый диагноз, и к этому еще прилагается унылый врач, то становится совсем уныло. Вот, другое дело, что ты можешь оказаться в положении пациента, который болеет болезнью, неинтересной Хаусу. И он скажет, это простуда, я ее лечить не буду. Собственно, вот этот подход Хауса вызвал критику со стороны знакомого мне врача, который сказал, что вот именно из-за этого он не стал смотреть Хауса в дальнейшем. То есть, ну, что Хаус на самом деле решает задачки, как BBC-шный Шерлок, что ему неинтересны пациенты, что он не включается в них, что есть то, что ему интересно, видите ли, а то, что ему неинтересно. Я вот не совсем с ней согласна.
Я тоже, мне кажется, не согласна.
Ну, вот все-таки он диагност, и мне кажется, он специально там для того, чтобы решать сложные случаи. И,
вот
ну,
тут,
а
кстати, как раз вопрос о том, что важнее, профессионализм или какая-то вот доброта и отзывчивость у врача. Ну вот Оксана однозначно ответила, но мне нужен, чтобы профессионал был.
Это ответила Маруся, я попросила бы. Вот я ответила более хитро, но я составляла опрос, поэтому я знала, как написать мой ответ. Я ответила так, что, по моему мнению, по-настоящему добрый человек будет профессионалом в своем деле. Добрый человек ориентирован на других людей, на то, чтобы сделать им хорошо. Для того, чтобы сделать хорошо людям, если ты врач, ты должен быть прежде всего профессионалом. Мне кажется, что это связанные вещи в этом случае.
Мне кажется, так не работает на самом деле. Ты можешь быть сколь угодно добрым, но если у тебя нет просто знаний и навыков, то и зачем?
Ну, Маруся, если ты по-настоящему добрый человек, зачем же ты в таком случае идешь в медицину, если ты не собираешься в ней разбираться как Хаус? Скажу,
ну, как идеалист. Ну, нет у меня способностей к этому. Ну, нет, не могу я запомнить, что от волчанки лечат вот этим. Ну, таблетки перепутала,
Маруся,
с кем не бывает.
Перед тобой открыты все другие сферы, кроме медицины.
Но я же хочу людям помогать.
Да ё-моё, иди в благотворительность.
Нет, ну почему?
Там не так платят.
Да, ну при чем здесь это? Как бы для того, чтобы быть доктором, в первую очередь, правда, нужно быть профессионалом. Насколько сильно ты не будешь любить человечество, если ты не понимаешь, что сделать, вряд ли ты что-то хорошее сделаешь для этого человека.
Вспоминается
ты
хаос.
Ты идешь решать конкретные задачи. Ну, весьма конкретные. То есть ты готов к тому, что тебе предстоит? И это не потому, что ты любишь людей, а просто потому, что ты достаточно упорный человек, чтобы одолеть весь тот объем информации, который в тебя будут запихивать на протяжении очень длительного времени, мучительного для тебя.
Вспоминается Хаус в первом сезоне, когда он говорит, что если есть врач, который тебя любит, но от которого нет пользы, и если на другой чаше весов врач, на которому на тебя наплевать и который тебе помогает, то очевидно, что вы выберете. И добавляет, что если врачу на тебя наплевать и при этом он тебе не помогает, это уже перебор.
А вот, Оксана, считаешь ли ты Хауса добрым? Вот.
Я считаю, что он человек, в котором это очевидно есть. Я не согласна с тем, что ему наплевать на пациентов, потому что помню, по крайней мере, вот кроме профессионализма, который, как мне кажется, сам за себя говорит, есть еще серии, когда Хаус ставит под угрозу и свое доброе имя, и свою безопасность, и все что угодно ради спасения пациента. Он это прямо говорит, но самое главное, что это подтверждается делами. Но мне кажется, что он человек, как я уже сказала, в котором это есть, очевидно, но это мотивация, которую он стыдится и которую он всячески прячет. Он изо всех сил играет из себя циника, на самом деле до конца циником не являясь. Такое бывает довольно часто. Он изо всех сил из себя изображает этого человека, которому вот на чувства, на каких-то там пациентов дурацких абсолютно наплевать, но это не совсем так, и во многом это его поза, которая немного раздражает. Если бы я смотрела сериал лет 10 назад, я бы сказала: «О, Хью Лори! О, доктор Хаус, как вы прекрасны, и у меня к вам вообще нет никаких вопросов». Сейчас у меня есть вопросы к Хаусу. На самом деле, именно как к персонажу, не потому, что я хочу сказать Хаус. Ну, возьми себя в руки, перестань вот так себя нехорошо вести. Мы помним, что на протяжении сериала его активно воспитывают и доктор Кади, и его друг Уилсон. Вот. И в одной из серий они даже специально не говорят ему о том, что он прав, желая научить его смирению. Из этого ничего не получается, они такие разводят руками.
Так, ну, поздновато уже.
Вот-вот, но они не теряют надежды на то, чтобы его перевоспитать. Мне хочется не это его спросить, мне хочется даже не спросить и сказать: ну, чувак, ну зачем ты так выпендриваешься? Ну зачем? Причем не когда он это делает в процессе работы, и это помогает тому, что включаются мозги у его команды, которая плюется, но он их бодрит и держит в тонусе. Ради блага пациентов пусть будет так. Но именно во взаимоотношениях с людьми, когда он пытается дать понять, что он весь из себя такой одинокий волк, на самом деле... Товарищ, ну какой из тебя одинокий волк? Да, с тобой трудно жить, но ты не можешь без людей. Без тех, кто тебя любит, и без тех, кто тебя принимает. И что бы ты делал без Лизы Кади, главы клиники, которая взяла на себе такую головную боль, как доктор Хаус, это очень-очень-очень большой вопрос.
Меня больше напрягает, на самом деле, вот единственный вопрос, который у меня есть вообще ко всему сериалу, не только к самому доктору Хаусу, но вот лично вам приходилось когда-нибудь работать в коллективе со скотами, которые ведут себя с вами как скоты?
Да.
Вот и как
сказали
вам,
мы с Наташей.
Вот как вам с этой стороны смотреть? То есть с точки зрения того же Чейза и всей вот этой команды доктора Хауса, на которых он вроде как их воспитывает, но выглядит это как...
Понимаешь, скоты бывают разные. Бывают вот те, у кого не очень много мозгов, и ты злишься на них и не испытываешь никакого уважения. А есть скоты, но ты смотришь и думаешь: ну, я готова терпеть. Ну вот, готова. Вот
доктора Хауса ты готова бы терпеть в качестве своего коллеги или начальника?
Слушай, готова.
Это потому что Хью Лори, да?
Ну, обычно, Марусь, обычно такие скоты похожи на Хью Лори.
Понимаешь, в чем дело? Умные.
Умные мало, ты знаешь, я имела дело с безусловно умными людьми, которые вели себя как скоты. Но у них есть тот минус очень большой, который меня отталкивал, в отличие от того, что есть у доктора Хауса. Эти люди болели только за себя, за свои интересы, за свои амбиции, за свое мелочное самолюбие, вот за это за все. А доктор Хаус – человек, который болеет за дело все-таки. И более того, дело все-таки... звучит абстрактно, мы все живые люди и хотим, чтобы к нам относились по-человечески. Есть у нас такая слабость. Вот. Но ведь доктор Хаус делает немало для своей команды, для того, чтобы ее защитить и выгородить. Больше всего тут, конечно, бросается в глаза Лиза Кади, которая спасает Хауса несчетное количество раз и всячески прикрывает и его команду. Но с ней в этом плане все более-менее понятно. На нее смотришь и понимаешь, что, ну, это большая мама для всего коллектива и спасение для всех. И она такая красивая и милая, не могу не отметить, сколько что понятно, что она на своем месте. А Хаус демонстративно ведет себя как скотина, но при этом он же спасает и выгораживает своих. Очень часто.
Ну вот спасает и выгораживает. Вот опять же, если... если
он сам брать, их доводит до этого.
Да, если брать другую работу, не ту, где на кону висит человеческая жизнь, а обычную работу...
Офисную.
Спасибо. Ну то есть, да, если брать обычную работу офисного планктона, вот... готовы ли люди терпеть начальника-профессионала, но который ведет себя как
доктор Хаус?
Как мразь.
Ну, слушай, опять же, вот то, о чем я говорила, адекватность некая, у Хауса она все-таки присутствует. И профессионализм, и какой-то ум, он все-таки вызывает уважение. И вот на уважение, ну, держатся эти взаимоотношения. Плюс будем говорить о том, что у них у всех есть единая цель. Весьма себе конкретные, благородные, как бы...
В которую погружены все, на самом деле.
Да, угу. Вот. Соответственно, ну, хочешь, не хочешь, ну, блин, ну, а он может справиться с задачей, ну, ладно, ну. И плюс Хаус дает необычайно большой опыт. Все хотят попасть к Хаусу, в команду.
О, да, вот эта сцена, где он выбирал себе новых помощников. Угу.
То все есть... хотят к нему попасть, зная все мерзкие черты его характера. В прямом смысле мерзкие.
То есть правда. Здесь правда можно терпеть только потому, что вот он такой умный.
И более того, мне вспоминается трогательный момент с Эриком Форманом, с темнокожим доктором, который постоянно читает Хаусу морали, который постоянно на него наезжает и говорит, что вы такой-то, такой-то, да вам вообще на всех наплевать, ля-ля-ля, тра-ля-ля. Вот. Вдруг в одной из серий отец Формана говорит, что я, мол, много о вас слышал от сына, но доктор Хаус понимает, что ничего хорошего, скорее всего, сын не рассказывал, говорит, ну да, я та еще скотина. И вдруг отец выдает, что Эрик сказал, что вы самый лучший врач из тех, с кем ему приходилось работать.
Все?
И тут, тут ничего не скажешь.
Надо сказать, что Кэмерон-то с Чейзом рассталась в том числе, потому что ты стал слишком похож на Хауса.
Вот этот
австралийский красавчик.
Мне
стал
кажется,
слишком похож
что
на...
у Кэмерон была другая проблема. Она же была влюблена в Хауса.
С первого сезона.
Сразу.
С первого
сезона. Просто со старта. И тут причем она была влюблена в него достаточно сильно.
Она очевидно.
Она по факту покинула команду там спустя какое-то время из-за того, что она не смогла пережить такой процесс. И, в принципе, до конца сериала у них достаточно натянутые такие отношения. И тут, представьте, вам разбили сердце.
А тут этот красавчик,
а
да?
А тут этот красавчик такой, как предыдущий красавчик. Конечно, ей сложно.
Ну да, а потом, собственно, они начали встречаться и поженились, и потом она поняла, что он слишком похож на Хауса.
И все.
Потом слишком похож, это не значит, что аналогичен. Но посмотрите на Чейза, посмотрите на Хауса. Но при
на
всем
своего
уважении...
мужчину и на доктора Хауса.
Ну, Чейз другой. И мне кажется, что, кстати, проблема Чейза... которую я наблюдаю, кстати, в реальной жизни, и в этом сериал очень прав, это то, что люди такого склада, восхищаясь людьми склада Хауса, пытаются им подражать.
И не выходит.
Не только не выходит, Маруся, а получается хуже, потому что у тебя есть то, чего нет у Хауса, и, собственно, в том числе и поэтому он сам тебя взял в команду. В тебе есть то, чего не хватает ему, и в чем он, условно говоря, ущербен. Вот, ты мальчик из хорошей семьи. Хаус ему говорит это прямо, по-моему, в первом же сезоне. Мальчик, получивший воспитание в католической школе. Ёлки-палки, это видно сразу. Вот мне, например, как религиоведу, видно сразу.
Воспитанный монашками.
Видно же сразу. И видно, что в нем это есть. И в одной серии это прямо показано. Благонравный и хороший мальчик, который при этом умеет принимать решения, и хороший профессионал.
Но и высокомерный.
Не без этого.
Не до конца.
Все со своими недостатками, Маруся. Извини уж. Вот. И тебе бы оставаться самим собой. И в этом качестве ты подходящий человек, и для Кэмерон ты был бы хорошим утешением. И в тебе есть какая-то вот при этом, при всем, какая-то вот, человеческая доброта, да, умение налаживать контакт, что-то вроде способности Уилсона, как говорил Хаус, получить благодарность от пациентов, когда ты говоришь им про то, что они скоро умрут. Вот. Ты начинаешь подражать Хаусу, и что выходит? Ты не супергерой, ты не такой, как Хаус, ты никогда таким не будешь.
У тебя просто отличная прическа.
Да. И это... тот плюс, который стоит выдвигать на первый план. Ты начинаешь играть несвойственную тебе роль. И ты утрачиваешь то хорошее, что в тебе есть, и чего нет в Хаусе. А хорошее, что было в Хаусе, не приобретаешь. Но есть такой соблазн, потому что Хаус, такой харизматичный. Он такой независимый от всех. Чему Чейз, я уверена, завидует, он так не может. Он ориентирован на то, что скажут, что подумают другие люди. Хаусу демонстративно на это наплевать. И очень хочется быть таким, как он. А ты не можешь, у тебя нет таких
мускулов. Если, кстати,
мускулов.
Посмотреть на влияние, которое оказывает Хаус на свою команду, начнем с первой тройки игроков. То есть то, что с ними происходит потом. То есть, по сути, Кэмерон. Что произошло с Кэмерон? Она сдалась? Можно ли это так назвать?
Что скажешь, Наташа?
Что-то
мы подзависли немножко от такого вопроса.
Да, мне просто Кэмерон никогда особо не нравилась.
Мне, кстати,
для
тоже.
Меня она...
Пусть уходит в «Однажды в сказке», да?
Да.
Мне кажется, что она вот при том, что тоже, как и все члены команды Хауса, она умеет принимать решения в сложных обстоятельствах, мне кажется, что ее идеализм, который показан несколько нарочито показанный, вот эта история с ее замужеством за онкологически больным пациентом, что-то здесь не то. То есть, грубо говоря, человек замахивается на высокий идеал, будучи при этом на самом деле обычной земной женщиной. Ну, скажем прямо.
Но она хороший специалист.
Она хороший специалист, то иначе есть... бы Хаус ее не взял в команду, это понятно. Но при этом, как сказать, если Эрик читает морали Хауса, потому что Хаус его раздражает, в том числе и как мужчина, вот, и это хотя бы смотрится органично, а то Кэмерон зачастую такая, ну как же так, ну Хаус. Но с одной стороны, он ей нравится и симпатичен таков, как он, какой он есть, а с другой стороны, мне кажется, она до конца не приняла ту реальность, в которой работает Хаус и в которой на самом деле работают реальные врачи. А когда зачастую нету хороших решений, к сожалению, тебе приходится, как и политику, выбирать между плохим и очень плохим. Она все время вот как-то с этим не смиряется.
И она выбрала Чейза.
Она выбрала Чейза, но она и его не смогла до конца принять, Марусь, понимаешь, в чем дело? То есть, если ты не принимаешь мир, то это будет не только с Хаусом, это будет и с таким милым человеком, как Чейз.
То есть, повезло ее мужу, который умер вовремя.
Ну, получается так, что она может быть только с тем, кто не будет разбивать ее картину
мира.
Мне
кажется, Кэмерон — это не тот персонаж, которого нужно так долго обсуждать.
Ой, ладно, Наташа. Ну, хорошо, давай поговорим про твоего любимого женского персонажа.
13? А что о ней говорить? Она прекрасна.
Она классная. Ну вот. Но это, кстати, это первая звезда такой величины, которая снизошла до Доктора Хауса и осталась там на приличное количество сезонов.
По-моему, с 4-го и 8-го она еще появляется, если я не ошибаюсь.
Да, то есть она там есть чуть-чуть. Но сам факт того, что Оливия Уайлд пришла...
Во-первых, она как минимум очень интересный персонаж и достаточно хорошо проработан.
И это интересно. То есть вообще интересно наблюдать за химией, во-первых, между Кадди и Хаусом, которая есть на протяжении всего сериала. То есть
между... с самого начала.
С самого начала. Но химия, которая между Хаусом и 13-й, вот мне кажется, там именно то, что интересно.
То, что не я. Вот ты такой, а мне показалось или не показалось?
То есть у них такой слаженный. И вот это вот в итоге к чему все приходит, то, что она берет с него обещание, что когда ее совсем добьет ее синдром Хантингтона, что он придет и поможет ей. Мне кажется, вот это вот прям, наверное, самый сентиментальный, с моей точки зрения, момент во всем сериале.
Это вот, знаешь, момент, вот когда дружба, она настолько дружба, что уже немножко не она. Вот, они на грани, они правда на грани, и это просто совершенно благородный поступок Хауса, когда он ее увольняет, причем она вернулась, если я не ошибаюсь, там буквально на одно или на два дела, очень какой-то короткий промежуток, и он сказал, иди, друг мой. Он говорит, он отпускает ее, увольняет, потому что он понимает, что совсем скоро все будет очень плохо, потому что она болеет, и вот он хочет, чтобы вот этот... время до того, как станет совсем плохо, она вот прям насладилась жизнью, а не торчала с этим засранцем в одной больнице. Хотя ему очень комфортно работать с 13. Вот они прям топ-команда.
Да, ну, кстати, и наверное, она... из всех вариантов, которые могли быть, 13-й и Хаус — это все-таки идеальный расклад.
Причем можно даже сказать, что 13-й — это Хаус на минималках в женском обличье. Вот
поэтому они
них...
сходятся?
Да.
Угу. Вот. У них у обеих такая раненная... Да, I'm so sorry. У них у обоих очень такая израненная душа, можно так сказать. У них там...
У кого-то еще и половины ноги нет.
Ну, слушай, мне кажется, проблема не в том, что у него половина ноги. Хотя как раз-таки причиной того, что он стал таким, как стал, была вот эта операция.
И то, что было принято решение без его согласия. Другое дело, что согласие невозможно было получить, поскольку он был в коме. Решение приняла его жена. Тогдашняя жена. Вот, и Лиза Кади, как его лечащий врач. Вот. И Хаус из-за этого обиделся на весь мир. Хотя, как мне кажется, на претензии к миру у него были еще до этой ситуации. Просто эта ситуация, она просто вот выразила то, чем он был в мире недоволен. То есть, как это так, не я принял решение?
Ну, просто в какой-то момент он же, в принципе, соглашается с тем, что решение, которое было принято, оно было верным.
Но при этом успевший обидеться на мир... и утвердиться в этой обиженности.
Слушай, Хаус очень самодостаточный, активный человек. И представь, вот он просто однажды просыпается, и он ну, считает себя неполноценным. И при этом не он решил, что ему нужно быть неполноценным.
Слушай, Наташ, ты таки мне это говоришь. Я в этом плане Хаоса очень понимаю и отреагировала бы так же. В том-то и дело, что мои претензии к Хаосу — это скорее претензии к самой себе. То есть я его очень понимаю, и именно поэтому у меня к нему вопросы. То есть я его вижу и думаю, ну, товарищ, ну почему ты такой? Почему мы с тобой можем быть такими? Ну, зачем это все? То есть это скорее такие, знаешь, риторические к нему вопросы, которые исходят из понимания, почему так вышло. То есть мне принять и переварить это было бы сложно. Мне, может быть, тут помог бы христианский фатализм, типа, ну, что, не мы выбираем.
То есть ты думаешь, что Хаосу не хватает веры?
Ты знаешь, с верой там же вообще очень интересно. Особенно в
первой части. Ой, этот эпизод, где он играет с Богом.
Эпизод, где он играет с Богом. Эпизод, по-моему, это 5-я серия первого сезона с католической монахиней.
Да.
Там есть вообще несколько таких интересных вещей, которые говорят о вере, о Хаосе. И мне понравился момент, когда вот эта католическая монахиня говорит ему, что невозможно быть обиженным на Бога и в то же время в него не верить. Вот. Есть несколько таких вещей, и да, мне тоже нравится эпизод, где он играет с Богом.
Это прекрасный эпизод.
Вот, мне кажется, да. И мне кажется, что его атеизм из той же серии, что и все остальные его причуды. То есть он органичен для него, понятное дело. Вот. Но вместе с тем он не совсем последовательным, как мне кажется. То есть это из той же серии, что, да, есть мир, в котором он хочет принимать решения, вот, и где он хочет быть независимым ни от чего, ни от кого, ни от какой-то понятной или непонятной силы, и в то же время сам сюжет сериала показывает, что это не совсем так. Оставим даже сейчас потустороннюю силу, которая периодически действует, и это получается, ну, так сказать...
Это сценаристы.
Сценаристы, да, но они же недаром ставят бедняжку Хаоса в такие условия. Но даже применительно к людям. Хаос не так самодостаточен, как он хочет показать это. Ну, нужна ему любовь и окружающих его людей. Ему нужна Лиза Кади.
Ему нужен Уилсон.
Вот, нужен, я хотела
да, сказать. Ему нужен Уилсон.
То есть... Ему не столько Кади нужна, ему нужен... Вот,
то есть, мне кажется, образец самого понимающего и терпеливого друга...
Подпиливающего трость.
Подпиливающего трость. Ну как без этого? Ну,
и
дружба
еще
только
еще.
На этом строится.
Много всяких гадостей. Ну, по отношению друг к другу это вообще...
Именно поэтому в конце сериала он остается не с Кади,
а с смертельно больным другом.
Ну, он не настолько смертельно больной. Они же смогли уехать в закат.
Ну, уехать, но при этом они же уехали-то, потому что жить Уилсону осталось, к сожалению, недолго. Поэтому очень печальный конец в этом плане. Но очень органично для Хаоса. То есть, опять же, это очень понятно. Он уходит туда и к тому, кому он нужен по-настоящему. Ну, как мне кажется. Вот, то есть на протяжении сериала он себя ведет так, что Уилсон, ну, зайти чисто поржать, как говорится. Вот, поподкалывать его, послушать его нотации, которые Уилсон очень мило читает. По-моему, из всех тех, кто читает нотации, самый милый — это Уилсон.
No, так Роберт мило читает. Леонард всегда хорош везде.
В чтении нотации у Лизы Кади все-таки очень много чисто химии между мужчиной и женщиной. Вот, а здесь это так мило смотрится, и не ханжески, а так-то просто...
О, тихо, а эти реверансы в конце Шерлоку при смерти, как и Рихенбаскому водопаду,
да-да-да,
когда он подстраивает все, что можно. Ну, я просто вот умер.
Ну, да.
Обычное дело, знаете ли.
Мне, да. кстати, кажется, что Уилсон — это пример доброго и профессионального врача.
Ну, кстати, да, и что с ним стало в итоге?
Хочется спросить, да.
Хочется спросить,
это,
а почему?
Опять же, злодеи-сценаристы, но в этом же тоже есть жизненная правда, как и в атеизме Хаоса. Ну, правда, то есть, если, может быть, к самому образу Хаоса есть какие-то вопросы, то к жизненности ситуации вопросов, мне кажется, нет. Вот. Что стало с Уилсоном, действительно?
Вот ты ожидал на самом деле, что добьют кого угодно? Я ожидала, что...
Да, это правда.
Лиза Кади, окей, все эти... Чейз Форман, кто там...
Кэмерон,
Трауп...
Все еще ясно.
Вот эта вот еще низенькая женщина, кто угодно. Ну, Уилсон-то за что? Ну, это же слишком уже. Но они под конец прям совсем хотели добить какой-то сентиментальностью, потому что вот прям очень много было каких-то таких моментов. То же самое прощание с 13-й, и потом вот и Уилсон, и... Да, и самая моя любимая вот часть с Уилсоном — это тот момент, когда он капает в себя бесконечное количество химии.
И эти слайдики, да, в конце, слайдики.
С фотографиями. Я просто ухахатывалась. Этот момент, когда Уилсон вот в таком состоянии открывает, смотрит эти фотографии и просто смеется. И вот кажется смешно, а с другой стороны, ну так печально, так печально. И вот как раз сериал вот держится на том, что вроде бы смешно, вроде бы вот сарказм, вроде бы как бы ты должен чувствовать что-то вот вообще не похожее на грусть, а ты все равно чувствуешь какую-то грусть и отчаяние. Но при этом весьма себе светлую.
Ну, надо сказать, да. И вот, кстати, то, чего мне не хватило в свое время в «Докторе Хаусе», то, что вот как-то не было баланса между этим сарказмом и юмором и вот этими эмоциями, которые тебя вроде как тебя добили, но не до конца. Ты еще шевелишься. Я хочу, чтобы меня добили сильнее. Давайте я буду реветь вот прямо тут, даже на этих финальных титрах и где-нибудь еще. Ну, то есть такое ощущение, будто тебя забыли подстрелить до конца. И это вот, кстати, «Хороший доктор». Это тот случай, когда сценарист исправился и сделал...
Тебя
добивают просто в каждой серии. Просто в каждой. Поэтому, если кто-то не смотрел, очень советую. «Хороший
доктор». Если вы хотите быть добитыми.
Если вы хотите быть добитыми, да. А «Доктора Хауса» вам недостаточно, смотрите «Хорошего доктора».
А мне, кстати, хорошо от того, что меня не добивают. Вот, то есть я всегда каждую серию переживала, что же все-таки будет с пациентами, с командой и так далее. И если ситуация более-менее разрешалась, а с пациентом она всегда более-менее разрешается, ты такой, ух, ну наконец-то.
Слушайте, а я вот не могу вспомнить, на самом деле, в сериале случаи, когда пациент умирал.
Нет, были.
Были случаи.
Были.
Я вот почему-то они не отложились у меня в голове.
Ну, кстати, тоже могу сказать, что у меня не отложилось особо таких случаев. Нет, я помню отличный эпизод, где Чейз, по-моему, если я не ошибаюсь, ему собственноручно пришлось убить пациента. То есть там что-то было,
да,
очень,
да, было
такое интересное. И потом он страдал от угрызений совести, конечно. То есть, как минимум, этот умер.
Ну, и были такие серии в самом начале сериала.
А, ну Эмбер, было, конечно, было. Эмбер, из-за которой дружба Хауса Уилсона чуть не была нарушена.
Ну, это вообще, на самом деле, по-моему, две серии длится, вот этот, сама
история.
И потом
целый сезон они разгребают последствия этой ситуации, да.
Но это просто вот кусок, который можно пересматривать несколько раз, вообще вне зависимости от того, смотрел ты сериал или нет. Потому что это весьма себе вот такая самостоятельная
часть. Очень полноценные эти две серии, то есть их действительно можно смотреть... Неважно, что ты не смотрел сериал.
И на самом деле достаточно странно, как выстроились эти отношения между Эмбер и Хаусом, вот этом около потустороннем, каком-то непонятном мире.
Вспомнился
вот.
Гарри Поттер, вспомнился, да, Дамблдор.
Вот это вот все, и ты это так наблюдаешь и думаешь, и как это вообще все возможно, и как он возвращает себе память. Ну вот здесь они добили.
Почти. Очень близко. Очень близко.
Недостаточно.
Но все-таки чуть-чуть на миллиметр мимо цели.
Ну, чуть-чуть. Просто Эмбер не очень.
Но
только из-за этого.
Ну, тут уж извините. Кстати, я обратила внимание еще на то, что сама структура каждой серии достаточно типовая, я бы даже сказала шаблонная.
Как сначала кажется, ты ошибся, потом ты сделал правильно.
Нет, Марусь, спешишь. Даже еще до того, как ты ошибся.
Ну, я очень укоротила, да.
Даже еще до того, как ты ошибся, сначала тебе обязательно показывают жизнь пациента, там первые несколько минут, и то, как он раз-раз-раз упал, страшно. Музыка, которая тебе говорит про то, насколько все плохо. Вот. А затем, да, команда доктора Хауса пытается поставить диагноз, обязательно ошибается. Вот.
Потом они проникают в дом пациенту.
Не всегда, но довольно часто.
Да.
Да. Вот. И обязательно еще должно быть какое-то подтверждение тезиса «Everybody lies».
Ну, конечно. Обязательно должны быть какие-нибудь проблемы в семье, эти скелеты в шкафу. На самом деле травил отец, на самом деле травила мать. Ну, это классика.
еще немножко просто разобраться в каких-то психологических подоплеках, а потом окажется, что это не имело значения, но человеку все равно стало лучше.
И должна быть обязательно интермедия, где хаос принимает простых Викодин. Обычных пациентов. Извини, что ж такое-то? Викодин, само собой, но это даже не интермедия, Марусь. Это обязательная деталь, как почти каждому сюжетному
повороту. Но при этом, потому что у них совершенно конкретное построение серии, каждая серия — это очень-очень интересно.
Это стандартная детективная история.
Стандартная детективная история наша, вот, в частности, подходит в конец. Кстати, тоже по весьма конкретному плану идем. Вот прям как серии «Доктора Хауса».
Ну, почти. У нас типовым была только заставка, Марусь.
Я вообще даже пропустила момент, там где-то были перебивки, не перебивки, чего-то.
Ничего не было.
Давно тебя не было,
Марусь. И, кстати, хорошо, что не было. Мы еле уложились 50 минут. Наши осталось совсем-совсем немножко. Напоминаем, что сегодня с вами была Теос Медиа, Гигзона. Говорили про чудесный сериал «Доктор Хаус». С вами в прямом эфире была Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наша прекрасная Маруся Иванова. Друзья, до скорых встреч и до следующей недели. Всего доброго!